Здравствуйте, сегодня среда, 12 октября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Украинские правозащитники призывают к созданию международного трибунала по военным преступлениям России в Украине. В Москве в рамках так называемой частичной мобилизации проводятся облавы на мужчин призывного возраста. Российскими ракетными ударами разрушено не менее трети объектов энергетической системы Украины. Также сегодня.
Мы наблюдаем эскалацию враждебных действий, и, похоже, она исходит от прокремлевских хакеров, чья цель состоит в том, чтобы попытаться причинить боль или, по крайней мере, вызвать раздражение стран, поддержавших Украину.
Прокремлевские хакеры атаковали веб-сайты 14 американских аэропортов. Прежде чем перейти к текущим новостям, вновь хочу поблагодарить тех, кто подписался на телеграм-канал «Время свободы». Один из вопросов, которые я задавал там в последние дни, касался решения Нобелевского комитета присудить одновременно премию мира правозащитникам из Украины, Белоруссии и России. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию, поскольку Россия и Беларусь являются сейчас странами-агрессорами, а Украина – жертва этой агрессии. Но подавляющее большинство ответивших на вопрос в телеграм-канале «Время свободы» решение Нобелевского комитета поддержали. Я думаю, вам будет интересно выслушать мнение по этому поводу Александры Романцовой, исполнительного директора Центра гражданских свобод в Украине. Именно этой правозащитной организации присуждена Нобелевская премия мира. Еще хочу попросить вас обратить особое внимание на последнюю часть этого заявления Александры Романцовой.
Прежде всего, те, кто были награждены, это все люди, которые борются с режимами Лукашенко и, собственно, Путина. Поэтому я тут не вижу прям какого-то противоречия. То, что мемориал со времени своего создания занимается как раз противодействием сталинских репрессий и, собственно, всего того, что сейчас Путин распространяет в Российской Федерации, и за это, собственно, они были закрыты. С 2014 года у них позиция о том, что Крым, Украина и все, что делает Россия на территории Украины есть преступлениями, она не изменилась. В принципе, за это они и были отменены. В то же время, если мы говорим об Олесе Беляцкой, то это человек, который сейчас прямо находится в политическом заключении, поскольку уже второй раз, поскольку он действительно, и его организация «Весна» постоянно указывала на то, что режим Лукашенко антидемократичен. Ну и если мы говорим о том, что мы хотим правосудия для Лукашенко и Путина непосредственно за все преступления, которые они совершили в Украине, и не прежде всего, то весь этот список будет составлять и Сирию, и Чечню, и Молдову, и Грузию, и поддержку режима Лукашенко в Белоруссии, и те преступления, которые происходят там. Вот, поэтому здесь для правозащитников тут нету как бы разбежности. Еще раз повторяю, тут, слава богу, не организация, которая бы как-то поддерживали противоположные позиции. Но в то же время тут очень важно говорить о том, почему Центр гражданских свобод в данном случае все 8 лет ищет партнеров в Российской Федерации, потому что только так мы можем найти, например, наших политических заключенных, которые раскидывают специально по огромной тюремной системе Российской Федерации. Поэтому здесь нет противоречия. Есть, к сожалению, наверное, неинформированность людей о работе этих правозащитников. Поэтому мне кажется, что чуть более знать об этих организациях и Олесе Беляцком как таковом, сняло бы просто эти вопросы. То, что мы сейчас очень хотим донести до международного сообщества, это о том, что необходим отдельный трибунал к тем военным преступлениям, которым причастны Путин и Лукашенко и все русские солдаты. Ну и не дай Боже, конечно, но если вдруг белорусские солдаты здесь появятся, то в том числе и они. Но на самом деле у нас сейчас уже в нашей работе с пленными есть свидетельства о том, что пленных украинцев, гражданские лица пытали на территории Беларуси, что еще одно доказательство того, что непосредственно Беларусь и ее режим в виде Лукашенко в данном случае участник агрессии в отношении Украины.
Говорила исполнительный директор Центра гражданских свобод в Украине Александра Романцова. Возможно, одним из дел, которые будет рассматривать будущий трибунал по военным преступлениям России в Украине, станет дело об убийстве в центре Киева детского врача-трансплантолога Оксаны Леонтьевой. О нем я упоминал вчера. Оксана погибла в результате прямого попадания российской ракеты, когда ехала на работу 10 октября. Ее 5-летний сын остался круглым сиротой. Папа мальчика скоропостижно умер год назад. С родственниками Оксаны Леонтьевой встретилась корреспондент телеканала «Настоящее время» в Киеве Юлия Жукова.
Власне, це робоче місце Оксани Григорівни.
На столе Оксаны Леонтьевой еще лежат все ее рабочие вещи. На стене рисунки от маленьких пациентов. За 11 лет работы в отделении трансплантации костного мозга Оксана спасла не один десяток жизней. 10 октября утром Оксана, как всегда, спешила к своим пациентам. В 9 утра начинался обход. Перед этим женщина завезла в садик своего 5-летнего сына Гришу и поехала привычным маршрутом на работу через улицу Владимирскую. Туда и прилетели российские ракеты. Машина Оксаны от удара выгорела дотла. Отец женщины Григорий почувствовал что-то неладное после взрыва и сразу же поехал на место трагедии.
Я когда увидел это, все увидел это, начал ей звонить, она позвонила. Позвонил на работу, ее еще нет. В худшее верить не хочется, но надо проверять. Я поехал вот на бульвар Шевченко, оцепление, спросил, нет ли там такой машины среди пострадавших. Подошел следствие, сказал, да, машина такая есть. Ну, там все сгорело. И вот там детское сиденье сзади было, там ничего нет. Ну, все, я потом вижу машину, грузят на эвакуатор. Вот и все.
Из садика маленького Гришу уже забирала не мама, а дедушка. Ребенку только несколько дней назад исполнилось 5 лет. О том, что его мама погибла, Грише еще не сказали.
Сегодня утром он спросил, где мама. Мы сказали, что мама на работе, ну, так как мама всегда на работе, и всегда он или в саду, или с дедушкой, с бабушкой. Ну, на работе, значит, на работе. Как мы будем говорить, мы еще не решили. То есть мы хотим посоветоваться с психологом. Очень долгое время просто Гриша вспоминал папу. И было тяжело ему объяснить, где папа. Куда папа делся?
Папа Гриши Артем умер год назад внезапно. Оторвался тромб. Теперь ребенок остался сиротой. Опеку над ним возьмут его бабушка и дедушка.
Есть старший сын, но мы решили так, мы берем, если что-то потом с нами, тогда уже возьмет он.
Не дождался Оксану не только ее сына, и маленькие пациенты Ахмадета. Коллегам смириться с такой утратой тоже тяжело. В отделении Оксана была и другом, и наставником. В период активных боев около Киева, говорят коллеги, Оксана не выезжала из города, бралась за самые сложные случаи и боролась до конца за каждую жизнь ребенка, если был хотя бы минимальный шанс спасти.
Это был репортаж корреспондента телеканала «Настоящее время» в Киеве Юлии Жуковой. Сегодня стало известно о как минимум 2 облавах на мужчин призывного возраста в Москве. Одна проводилась в метро, другая в одном из общежитий, расположенных в российской столице. Полицейские пришли туда в 5 часов утра, они требовали предъявить документы, забирали паспорта, а потом предлагали одеться и следовать за ними. Среди тех, кого доставили в помещение кинотеатра «Москино Молодежный» на Люблинской улице рядом с метро «Текстильщики», был Сергей. Имя изменено по его просьбе. С ним связалась по телефону моя коллега Алина Пинчук. Я приношу извинения за неважное качество звука. Телефонная связь была плохой, а Сергей не мог говорить громко. В любом случае, очевидно, что он растерян и подавлен.
Утром, ранее 4 утра, на учреждение пришли сотрудники полиции, попросили предъявить документы. Мы предоставили им паспорта, а они их забрали и сказали одеваться в управление сотрудников полиции. Нас провели в автобусы, не объясняя ничего совершенно. Садили в автобус и увезли в какой-то кинотеатр, ну, какой-то пункт мобилизации. Вот. Опять же, не объясняя для чего и зачем. Ну и дальше стали вызывать. С утра давали людям моб предписание, одевали их в форму и уже увезли куда-то неизвестное направление, в общем. Ну, вообще, очень сложно только встать человек. То есть люди приходят, уходят, приходят, уходят. Никто ничего не объясняет. Мы просили нам объяснить, объявить. Но на что говорят, что сейчас объяснят, и в итоге все уходят и ничего не объясняют. Просто вызывают, вручают, сейчас стали взять просто повестки. Ну, вообще неизвестно, какая у нас мобилизация частичная. Ну, первый этап, второй, третий, неизвестно. Мне 37. Я даже не помню, какая у меня учетная специальность. Начальник радиостанции. наверное, полосных. Ну, я даже не помню, у меня военных с собой нету даже. С утра одевали форму, ему предписание давали. И сказали им, что они поедут сейчас в парк патриотов, и у нас нету паспортов, они их забрали еще утром. Ну, с утра было много сотрудников полиции. Мы пытались получить разъяснение, на что там окружили сотрудники полиции, сказали всем успокоиться, всем сегодняшний пройти в зал, успокоиться. Ну, и так ничего никто не объяснял. Сейчас просто, вот сейчас нормально, просто человек поедет. Мы пытались уточнить, какой целью, для чего и зачем мы здесь находимся. Ну, что нам сказали, что сейчас всего объяснят. Ну, так ничего не объяснили. Сказали просто сесть в зал, успокоиться и ждать.
Это был Сергей, один из тех, кто был сегодня задержан полицией в Москве в рамках проводившейся облавы на мужчин призывного возраста. Продолжается история с вербовкой заключенных российских колоний в так называемую ЧВК «Вагнера» для участия в войне в Украине и с возвращением некоторых из них после тяжелых ранений. Федеральное агентство новостей распространило видео, на котором нескольким бывшим заключенным, воевавшим в Украине, вручаются медали за отвагу, знаки о ранении, паспорта и справки о помиловании. Вероятно, это те же самые люди, о встрече с которыми создателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина я рассказывал вчера. Один из них представился на камеру, рассказал о себе и объяснил, почему решил ехать воевать. Давайте его послушаем.
Богданов Станислав Леонидович. 105-я, 2-я часть, 162-я, 4-я. Убийство с особой жестокостью, с разбоем связано. В данный момент отбывал 10 лет уже, по этому сроку. И оставалось еще чуть больше такого же срока. Ну, хотел изменения в своей жизни попробовать. И выбор был только такой у меня. То есть изменить что-то в жизни своей. Потому что предложение такое только раз в жизни бывает. Вот. И попробовал себя.
Итак, осужденный за убийство с особой жестокостью и разбой и с готовностью поехавший убивать в Украину человек, который должен был бы отсидеть еще 13 лет, теперь на свободе, пусть и без ноги. При этом, как отмечает глава правозащитной организации «Русь сидящая» Ольга Романова, никаких законов, регулирующих предоставление подобного помилования, в России просто нет.
Гуманитарный коридор – разговор о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Подкаст «Гуманитарный коридор». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте нас на всех доступных подкаст-платформах.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 12 октября. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Сегодня в России начался форум, который называется «Энергетическая неделя». На его открытии выступил Владимир Путин, и приведу короткий фрагмент этого выступления.
Мировая экономика в целом, ТЭК, переживают, прямо скажем, острый кризис, связанный с нестабильной ценовой динамикой энергоресурсов, разбалансировкой спроса и предложения, а также с откровенно подрывными действиями отдельных участников рынка, которые руководствуются исключительно собственными геополитическими амбициями. Прибегают и к откровенной дискриминации на рынке, а если не получается, просто уничтожают инфраструктуру конкурентов.
Владимир Путин, говоря об уничтожении инфраструктуры, имел в виду недавние утечки на газопроводах системы «Северный поток», в которых он обвинил Соединенные Штаты, хотя многие эксперты указывают, что подобного рода инциденты в нынешней политической ситуации выгодны прежде всего России, шантажирующей сейчас страны Европейского Союза сокращением поставок природного газа. Я не знаю, можно ли считать утечки уничтожением инфраструктуры, зато применительно к действиям России против Украины слова Путина как нельзя лучше отражают ситуацию. Россия занимается именно уничтожением инфраструктуры, инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Украины. Разрушены, причем ракетными ударами, не менее 30% объектов этой инфраструктуры. Тем не менее, украинские энергетики, несмотря на трудности и опасность, поддерживают стабильное энергоснабжение по всей стране. Об этом рассказывает бывший министр энергетики Украины Иван Плачков.
Это прежде всего электростанции, тепловые электростанции практически по всем регионам Украины. Это теплоэнергоцентрали, те, которые обеспечивают теплом города. Это и киевские, и харьковские. И достаточно большой объем повреждений по электрическим сетям, как магистральным высоковольтным сетям, так и распределительным, те, которые непосредственно подают электроэнергию потребителям. Поэтому ситуация крайне сложная, критическая, но энергосистему удержали, большие молодцы. Вы знаете, во многих странах европейских, я помню, во Франции, даже в Соединенных Штатах были блокауты вот, в мирное время. А представляете, вот в этих условиях, когда повреждаются и сети, и станции, энергосистема удержана, она работает. Но понятно, что были отключения потребителей, они и будут восстанавливаться, как сети, так и электростанции. Но что касается распределительных сетей, то их восстановить легче, и бригады работают, и уже более 4000 потребителей получили электроэнергию. Что касается магистральных сетей высоковольтных и подстанций, то тут ситуация сложнее, особенно сложно с трансформаторами. Это основное оборудование, трансформаторы большие, большой мощности. Они изготавливаются по 3-4, по 5-6 месяцев. Причем в мире заводов 5 или 6 по производству трансформаторов, максимум 10. У нас трансформаторы в основном наши украинские запорожского завода, но по заказу делает и ABB, Alstom, General Electric. И трансформаторы на электростанциях тоже, автотрансформаторы, такая серьезная проблема на некоторых электростанциях, они тоже повреждены, поэтому мы что имеем сегодня? Есть запасной фонд, резервный фонд трансформаторов. Он сейчас используется. Это и Укрэнерго, это и по предприятиям. Но он не бесконечен, он ограничен. Потому что это очень дорогостоящие, это по десятки, если не сотни миллионов гривен они стоят. Но мы надеемся на помощь наших партнеров Восточной Европы, где такой класс напряжения, это и Польша, это Венгрия, это Румыния. И я думаю, они будут восстанавливаться. Сейчас восстанавливаются распределительные сети, восстанавливаются магистральные, но есть ограничения, дефицит как генерации непосредственно. Мы знаем, что Запорожская 6 блоков стоит, и там очень сложная ситуация, это отдельная тема. Так и электростанции, которые были повреждены, работают на ограниченном количестве блоков. Например, там работало 9, сейчас работает 3. Работало 5, работает 2. Поэтому эти ограничения будут, и нам даже не надо ждать отключения электроэнергии. Нам надо максимально, и мы большие молодцы, все понимают, максимально экономить электроэнергию для того, чтобы удержать энергосистему. Но энергетики работают, они организованные, они ответственные, они профессиональные, будут делать все, что могут и даже то, что не могут. Частная компания, в частности ДТЭК, он владеет распределительными сетями и генерацией. Мы знаем, что с первого дня вторжения, когда повреждали сети в Киевской области и Запорожской, Днепропетровской, значит, восстанавливалось в день неимоверных объемах, чтобы подать электроэнергию. Я вам скажу удивительную вещь. На сегодня энергетический комплекс, несмотря на то, что есть разные формы собственности, есть коммунальная, есть приватная, есть государственная, работает как единый механизм. И что я хочу отметить, такого еще не было, когда работают еще с местными органами власти. Вот военная администрация, руководство громад, энергетики, все это как единый слаженный механизм. Это феноменальная такая вещь, которая сегодня мы наблюдаем. И я думаю, что они независимо от форм собственности работают как единый механизм. И я думаю, что это даст возможность в кратчайшие сроки по возможности восстанавливать инфраструктуру. И никто не смотрит, чьи деньги это, помогают друг другу, там разберемся. Мы все в таком в едином порыве. Что касается тепла, да, ситуация тут сложнее. Потому что если мы можем пережить сельских населенных пунктов, районных, прекращение электроснабжения, то в больших городах, там, где централизовано теплоснабжение, то отключение теплоэлектроцентрали – это и электроэнергия, хотя мы можем ее получить, в том числе из Европейского Союза. Но отключение тепла – это может привести к очень тяжелым катастрофическим последствиям в городе. И вот я слышал обращение садового мэра, он абсолютно прав о том, что нам надо готовиться к тому, что у нас, может, не будет тепла 3 дня, 5 неделю, а может и две, а может и месяц. Все зависит от повреждения, пока у них ракеты не закончатся. Но что при этом? Действительно, надо сейчас всем гражданам Украины, которые живут в городах, с этим. Значит, надо находить связи, договариваться, вот у кого есть знакомые, друзья, родственники, загородные дома, чтобы в любой момент можно было выехать, вывести детей, стариков и самим, и переждать какой-то период там, пока будет восстанавливаться.
Это был бывший министр энергетики Украины Иван Плачков. То, что Украине придется пережить очень суровую и трудную зиму, совершенно очевидно. Но украинские СМИ сейчас полны не призывами пойти на уступки России из-за наступающих холодов, а публикациями с советами, как утеплить жилище, утеплиться самим, как действовать в случае чрезвычайных ситуаций и как помогать друг другу. Россияне расплачиваются за объявление так называемой частичной мобилизации ощутимым повышением ставок по кредитам, особенно по ипотечным. Об этом комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта.
Дешевле 10% сейчас найти ипотеку практически нереально. Тенденция является прямым следствием объявленной в конце сентября частичной мобилизации. С одной стороны, мобилизованные получают право воспользоваться кредитными каникулами. Для банков это прямая потеря доходов. Или, если угодно, рост рисков. И эти риски закладываются в ставки. Думаю, и работа кредитных комитетов, которые одобряют предоставление суд, тоже изменилась. Мужчинам призывного возраста деньги должны давать куда как менее охотно, чем до мобилизации. Сейчас правительство готовит аналогичное послабление для индивидуальных предпринимателей и владельцев малого бизнеса. Так вот, им сейчас в банк за кредитом соваться тоже особого смысла нет. Скорее всего, откажут. Ну, по крайней мере, мужчинам. Такое вот гендерное неравенство. С другой стороны, рост ставок – это не только попытка подстраховаться на случай резкого роста количества желающих воспользоваться кредитными каникулами, но и отражение повышенного спроса на наличные. Это тоже последствия мобилизации. По данным ЦБ, с начала призыва из запаса объем наличных в обращении увеличился почти на 800 миллиардов рублей, что сопоставимо с паническим набегом на банки сразу после начала войны, хотя и несколько до него не дотягивали. Люди снимаются с места и бегут, как внутри страны, так и за ее пределы. А бежать всегда лучше с налом. Так и родному государству сложнее тебя отследить и поставить в строй. И за пределами России, где карты российских банков, если работают, то не везде и не всегда, наличные и даже рубли можно обменять на местную валюту. Наметившаяся тенденция к повышению банками ставок сводит на нет все усилия Банка России поддержать экономику дешевыми кредитами. Ведь ставка рефинансирования, по большому счету, если интересует, то десяток крупнейших банков. Для остальных эффект наступает, когда и если реальные кредитные и депозитные ставки движутся в ту же сторону, в которую их пытается направить регулятор.
Повышение банковских ставок после объявления так называемой частичной мобилизации в России комментировал экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант. И еще об одном. В понедельник практически одновременно вышли из строя веб-сайты 14 американских аэропортов. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа Killnet, которую в Соединенных Штатах называют прокремлевской. С подробностями этой истории наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
В понедельник американцы, собирающиеся в дорогу или встречающие родственников, не смогли получить на сайтах крупнейших аэропортов США никакой информации, купить билеты или зарегистрироваться на рейс. Должностные лица правительства заявили, что имела место массированная атака хакеров, созданная путем перегрузки трафика. При этом работа аэропортов не была нарушена. Корреспондент NBC News по технологиям Джейкоб Уарт. Здесь есть и хорошая, и плохая новость. Хорошая новость заключается в том, что случившееся не столько реально вредило, сколько раздражало. Общедоступные веб-сайты, более дюжины аэропортов были просто перегружены трафиком. Хакеры не взломали системы управления или системы планирования. Если бы это произошло, они действительно поставили бы аэропорты на колени. Теперь плохая новость. Она в том, что мы наблюдаем эскалацию враждебных действий, и, похоже, она исходит от прокремлевских хакеров, чья цель состоит в том, чтобы попытаться причинить боль или, по крайней мере, вызвать раздражение стран, поддержавших Украину. Сегодня они нарушили работу нескольких веб-сайтов. Завтра это может быть что-то более зловещее. Аналогично прокомментировал случившееся советник президента Байдена по кибербезопасности Крис Инглис. Ситуация находится в развитии. В дальнейшем мы узнаем о ней больше. Мы расцениваем действия этих хакеров ниже уровня реального нападения. Полагаю, авиакомпании и аэропорты столкнулись с искажениями внешнего вида своих веб-сайтов, с техническими помехами, но сбоев в работе критически важных сервисов не наблюдалось. Мы увидели, что аэропорты проявили готовность к подобным ситуациям. Они работают в своем обычном режиме, самолеты садятся и взлетают по расписанию, никаких срывов нет. Ответственность за атаку взяла в своем телеграм-канале хакерская группа Killnet. Она образовалась в январе этого года и с тех пор взламывает сайты тех, кого считает врагами России. О ее связи с Кремлем экспертам ничего не известно, однако ее действия дают основания считать ее прокремлевской. Тем не менее, Крис Инглис считает, что возможности России в этом отношении преувеличены. Разумеется, мы знали, что такие планы у Путина есть. Мы пока не видим, что они приступили к их исполнению. Мы не очень-то боимся их, но имеем в виду и готовимся. Путину трудно осуществить скоординированную синхронную серию атак. В киберпространстве это сложнее, чем кажется. Вместе с тем, мы можем подвергнуться отдельным ударам хакеров. У нас есть участки инфраструктуры, которые слабо защищены. То есть у нас есть высокая степень уверенности, но мы не можем считать, что худшее позади. Уже после этих комментариев Killnet объявила о взломе инфраструктуры крупнейшего американского банка JP Morgan. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».